Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Добрий день. Двойные стандарты в эфире. Сегодня снова тройные, потому что ко мне, к Юрию Мацарскому и к Павлу Казарину присоединился наш товарищ, друг и коллега Денис Казанский. Денис, привет. Спасибо тебе большое.
Здравствуйте.
Что пришел.
Да, Денис, у тебя сразу два официальных статуса. Это, с одной стороны, журналист, с другой стороны, автор книги. Три. И в-третьих, это представитель Украины в трехсторонней контактной группе. Вот, мы об этих всех твоих, соответственно...
Ипостасях.
Не люблю это слово, но пускай. Будем сегодня говорить и начнем, наверное, все-таки с политики. Мы много копий ломали в этой студии, слышали, как ломали другие, по поводу того плана, который сейчас Киев предлагает, соответственно, в трехсторонней контактной группе Российской Федерации. План, который Киев... по мнению Киева, должен принести мир на Донбасс и в конечном счете привести к проведению выборов в конце марта 2021 года. Что это такое?
Речь идет о так называемом плане Кравчука. Его так называют СМИ, хотя на самом деле понятно, что это не только план Кравчука, его делала вся украинская делегация. И на самом деле это называется план совместных шагов, его официальное название. Действительно, это украинский план урегулирования конфликта и реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Сразу же, как только появился этот план, я увидел, начались вот эти обычные жаркие споры, там начались дискуссии на ток-шоу, где уже, естественно, объявили, что зрада сливают и так далее. Ну, как обычно, у нас есть такая часть общества, которая... как бы, наверное, получают от этого удовольствие. Но на самом деле есть очень простой способ проверить, хороший это план или нет. То есть, является ли он предательством национальных интересов Украины или не является.
Если в Кремле верещат?
Нужно посмотреть на реакцию Кремля и его сателлитов из ДНР и ЛНР. И если вы видели, я там цитировал некоторые отдельные записи, то реакция была, ну, просто взрывная. Да? То есть, план Кравчука действительно, можно сказать, взорвал Кремль. Там сначала отписались все вот эти шестерки из ЛДНР, там, МИД, ДНР, ну, короче, все вот эти представители, которые там принимают участие в ТКГ, они написали, что это значит план геноцида Донбасса, что Украина хочет захватить Донбасс, это план оккупации. Ну, в общем, короче, наградили нас всеми вот этими эпитетами от карателей до оккупантов и так
я
далее.
Я тебя прерву, извини, на одну секунду. Просто хотел тебя спросить, для того, чтобы дальше было понятно. Скажи мне, пожалуйста, а если вот с той стороны, со стороны оккупационных властей, есть полное неприятие плана, есть вот там, я не знаю, в штыки максимально. Этот план можно реализовать? Или если там прям вот совсем никак, то это так и останется просто благими намерениями?
Вот тут мы подходим к дискуссии вообще о минских соглашениях, о минских договоренностях и так далее. И здесь нужно вернуться к тому, о чем мы уже много раз говорили, в том числе и в этой студии. Действительно, на данный момент ситуация такова, что любой украинский план, который соответствует украинским национальным интересам, не принимается российской стороной. Ну, вот он не принимается, то есть они реагируют вот так вот резко, не негативно, и этот конфликт на данный момент невозможно урегулировать именно из-за позиции России. То есть, все банально. Россия не хочет уходить с нашей территории. То есть, понимаете, если бы украинские войска там, или, я не знаю, там, какие-то диверсионные группы находились на территории России, я бы был первым, кто бы кричал: «Выведите наши войска, давайте мир, там, хватит атаковать Российскую Федерацию» и так далее. Но нам неоткуда выводить войска. Мы находимся на своей территории. Это Россия может вывести войска с нашей территории и, скажем так, мы таким образом достигнем мира, либо Россия не выведет, и тогда будет продолжаться война. И вот Россия на данный момент не хочет эти войска выводить. Что делает Украина? Мы можем как бы, ну, не делать ничего, а можем что-то предлагать, да, вот как бы выступать с какими-то инициативами, предлагать какие-то планы, урегулирования и так далее. Понимая даже, что Россия будет отметать эти планы, мы не можем их не предлагать, потому что если мы не будем этого делать, будет предлагать план только там Российская Федерация, либо ее вот эти вот всевозможные там марионеточные структуры, которые называют себя там народными республиками.
То да, есть они... это попытка перехватить инициативу, попытка показать Западу, что Украина на самом деле настроена на диалог, настроена на поиск компромисса, а вот Москва как раз-таки все украинские попытки найти компромисс отвергает.
Но я бы сказал, что прежде всего это попытка показать не Западу, а именно нашим согражданам. То есть, показать, в общем-то, ну, да, продемонстрировать мирные намерения. То есть, когда говорят, вот часто можно слышать, у Украины нет плана, Украина не понимает, что делать с этими территориями, у нас нет стратегии. Вот на самом деле это не так. То есть, есть стратегия, есть план. Другое дело, что он не принимается той стороной. Она его ругает. А ругает за что? За то, что этот план соответствует украинским интересам. интересам. Ну, было бы абсурдно предлагать нам какой-то другой план, который там является антиукраинским.
Я повторюсь, и тем не менее, а тогда, если мы понимаем, что с той стороны есть полное неприятие всего, что направлено на окончание конфликта, направлено на окончание оккупации и так далее, вообще есть смысл тогда-то предлагать планы, тогда разрабатывать их, выходить с какими-то инициативами? Или, ну, это все в конце концов, ну, мы же понимаем, чем это все закончится.
Смысл всегда есть. То есть, опять же, важно демонстрировать намерение, важно показывать, что есть план. Это важно и для наших граждан по эту сторону линии разграничений, в том числе и по ту сторону. Потому что там люди сидят и понимают, что, смотрите, ну вот Украина реально хочет урегулировать конфликт. Да, понятно, что со своей точки зрения, со своих позиций, но Украина же за мир. То есть, мы предлагаем конкретно, как эти территории вернуть в Украину. В Минских соглашениях написано что? Что это отдельные районы Украины, Донецкой, Луганской областей Украины. И Украина делает все, чтобы они стали опять Украиной. То есть, мы-то действуем как раз в фарватере Минских соглашений. А то, что та сторона это не принимает, ну, у них такие абсурдные обвинения. Я просто, опять же, понимаете, вот это нужно хотя бы для того, чтобы показать всю несостоятельность вот России и ее представителей в Донецке и Луганске. То есть, их претензии, они, ну, вот, они уже просто довели всех до смеховой истерики. Мы уже смеемся в этой ТКГ, потому что они там говорят, ваш план не соответствует Минским соглашениям. А почему? А вы предлагаете нам разоружиться и ввести украинских силовиков в эти, там, ну, в Донбасс. Ну, да, так, а смысл тогда? А в чем смысл реинтеграции? Разве не в том, что украинские силовики должны находиться на территории Украины? Разве не в том, что вы должны разоружиться? А если нет, то тогда какое это мирное урегулирование? Тогда это продолжение войны, раз вы не хотите разоружаться. Потом они говорят, он нарушает 10-й пункт, потому что мы говорим, надо вывести все вооруженные формирования.
Но только потом выборы.
С территории ОРДЛО. Нет, даже не в этом дело. Они говорят, смотрите, ну, это нарушает Минские соглашения. Мы говорим, почему? Они говорят, в 10-м пункте сказано, что вооруженные формирования все должны быть выведены с территории Украины. То есть, это касается Украины, а не нас. Мы говорим, подождите, вы же себя называете тут с нами на переговорах отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины. То есть, как так? И обращаемся уже там к российскому представителю. А вы что, уже не признаете ОРДЛО территорию Украины? Он говорит, признаю. Так в чем тогда проблема? Выводите, это территория Украины. Но вот они все равно, понимаете, вот это бесконечная история. То есть, их задача просто завести в тупик. К сожалению, для нас. Но важно понимать, и я очень просто хочу это донести до максимального количества людей, в том числе и в ОРДЛО, и в России, что именно России невыгоден мир. Именно она и тормозит эти мирные переговоры.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Денис Казанський, напоминаємо, журналіст, писатель, один из представителей Украины в трехсторонней контактной группе. Денис, если можно, если это не будет раскрытием государственной тайны, если это не будет
выдачей... Мы тебя потом, Юра, расстреляем,
выдачи,
не переживай. Сначала меня, наверное, расстреляют,
потом Юра. Расскажи, пожалуйста, а как проходят заседания трехсторонней контактной группы? Как вообще все это... Ну, это же интересно. Как это изнутри все выглядит и с чем приходится сталкиваться представителям украинской делегации там?
О, на эту тему можно часами рассказывать. На самом деле, никакой тайны здесь, конечно, нет. Дело в том, что мне не посчастливилось участвовать в этих заседаниях, когда они еще были очными, скажем так, когда все приезжали в Минск, сидели друг напротив друга. Я, честно говоря, не представляю, какой там был базар, потому что сейчас мы общаемся в режиме видеосвязи. Из-за пандемии это, на самом деле, очень хорошо. Все поняли, что современные средства связи, они позволяют не встречаться лично, никуда не летать, экономить огромное количество бюджетных средств, в том числе там, на билеты, на проживание, и это прекрасно. Я считаю, что и не надо дальше, когда даже закончится пандемия, не нужно никуда ездить, прекрасно можно и так встречаться. Так вот, мы общаемся, ну, грубо говоря, там по скайпу, то есть по видеосвязи, и есть украинская сторона, есть российская сторона. Вот эти представители ОРДЛО с российской стороны, они считаются приглашенными с российской стороны. То есть, это не сторона переговоров, я имею в виду там ЛДНР, да? А мы как бы есть представители ОРДЛО с украинской стороны. Ну, и есть посредники, это модераторы от ОБСЕ. И вот, собственно, происходит диалог, в котором, например, россияне стараются максимально дистанцироваться, они стараются максимально самоустраниться и вперед себя выдвинуть этих смоляных чучелок, которые они там, ну, с Донецка, Луганска, которые они нам постоянно, значит, подсовывают в качестве самостоятельной стороны. В ответ на что украинская сторона всячески подчеркивает, что нет, подождите. То есть, россияне как? Знаете, это такие жульнические уловки, причем настолько мелкие, например, они могут там не включаться. Вот с утра, вот все включились, там, например, переговоры начинаются в 9, а российского представителя нет. И они потом там где-то сообщают, ой, проблема со связью.
А похмелиться ушел.
Ну, в Кремле, понимаете, интернет не работает. Ну, бывает как бы, да, проблемы со связью.
За плату вырубили.
Да, отключили. Пришел этот пьяный монтажник и провода порвал. И получается, что они говорят, ну, начинайте без нас, а мы потом подключимся. То есть, такая тоже уловочка, чтобы мы напрямую общались, значит, с вот этими ЛДНРовцами. В ответ на что, конечно, украинская делегация говорит, нет, мы ждем, ждем, пока включится Россия, тогда начинаются переговоры. То есть, вот это вот происходит вот так. А дальше, в основном, это все происходит в формате троллинга. То есть, они стараются всячески затроллить украинскую сторону, спровоцировать нас, вызвать какую-то реакцию, какой-то хейт, чтобы вызвать какую-то перепалку. Вот. Это нужно, действительно, я отдаю должное волевым качествам и крепости нервов представителей нашей делегации. Вот это Мережко и Костин, народные депутаты, да, которые ведут переговоры в моей политической подгруппе. Опять же, есть разные подгруппы, я говорю о своей. Вот они очень молодцы, очень большие молодцы. Они, во-первых, очень хорошие юристы. Во-вторых, они просто, в принципе, вот очень достойно держатся. Нигде никогда я от них не видел каких-то, знаете, глупых шагов, каких-то уступок, да, или вот какого-то вообще недостойного поведения. А с той стороны есть все, что угодно. Там такой цирк. Причем, что самое интересное, есть от Донецка, там две девушки, Михайлова и Никанорова. Ну, это типа представители ДНР. Да. Значит, одна из них министр типа иностранных дел, а другая, я даже не знаю, как ее статус называется. Они, понятное дело, одна из них там какая-то, говорят, там с Пушилиным связана. Ну, не буду это комментировать, короче. Вот. А от Луганска есть два таких аксакала. То есть, этих девушек их никто не знал никогда раньше, там, до войны. А от Луганска там такие, значит, один это Дейнега, такой, он, значит, там, министр типа иностранных дел ЛНР, такой с бородой. А другое это Родион Мирошник, очень известный человек, который был и депутатом от партии регионов там на региональном уровне, и телеведущим в Луганске на телеканале ЛОТ. То есть, он такой достаточно в Луганске такая медийно узнаваемая персона. Я, кстати, ну, причем он ну, не дурак, в отличие там, от остальных представителей ЛНР. И мне, я вообще был страшно удивлен, когда узнал, что он оказался в этой шайке, потому что ну, мне казалось, что он будет как раз среди тех умных регионалов, которые дистанцировались, перебежали сюда и продолжают здесь там в Верховной Раде заседать, то есть такое. Как бы он, нет, он зашкварился туда, углубился в эту структуру, но, правда, он живет в Москве, и ему тоже выгодна эта видеосвязь, то есть он включается отдельно там по скайпу, понятное дело, из своей там московской квартиры.
Но изображает из себя луганчанина.
Да, конечно, безусловно. Он расскажет, что мы неправильные дончане, потому что мы уехали, хотя они нас вынудили уехать, а сам он, естественно, не захотел жить в этой помойке, в которую они превратили Луганск, он уехал в Москву, и теперь получает других, кто там правильный дончанин, луганчанин, а кто нет. Так вот, что самое интересное, вот эти девушки, они ведут себя намного более достойно, выдержанно, ну, как бы и корректно, чем представители Луганска, 50-летние мужики, которые орут, истерят, плюются слюнями. Вот этот Дейнега, он абсолютно неуравновешенный пассажир. Это просто, это карикатура. Я очень жалею просто, что вот, ну, знаете, это все ж как бы конфиденциально, нельзя выложить там эти видео, как бы это все не записывается. Но это просто, это цирк, реально, можно делать нарезку из его выступления. То есть, он орет, перебивает модератора, там, значит, хамит. Ну, в общем, все, что только можно, и причем он страшно раздражает Мирошника. То есть, что самое смешное, что как бы вот у них внутри это как бы, ну, понятно, они это не афишируют, но Мирошник ненавидит Дейнега. Ну, это как бы известный факт. Мирошник его презирает, как бы, и это даже вот иногда видно, они между собой там начинают как-то так, ну, Мирошник отпускает такие какие-то колкости, вот такие, таким каким-то вот он голосом, да, говорит это с таким выражением, что видно, что как он относится к Дейнега. Потому что, ну, Дейнега это вообще, это очень смешной, смехотворный персонаж.
А о чем, мы же понимаем, что главное, по большому счету, препятствие на пути любого мира заключается в том, что Москва говорит, вы сперва проведите выборы, а потом мы будем говорить о границе. Украина говорит, вы сперва выведите войска, а потом мы будем разговаривать о выборах. Но в условиях, когда вот есть такой клинч, вот эти переговоры в трехсторонней контактной группе, какой у них максимальный потолок возможного? Вот о чем там реально можно договориться?
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Мы продолжаем «Двойные стандарты» с Денисом Казанским, журналистом, писателем, представителем Украины в трехсторонней контактной группе. Вопрос прозвучал, о чем реально можно договориться в ТКГ с Россией и с представителями оккупированных ею территорий, с представителями оккупационных администраций, если о большом, о полноценном, полномасштабном мире договориться не получается?
Да, нужно понимать возможности ТКГ. Это совершенно правильный вопрос. На самом деле мы знаем по опыту, что самые ключевые вопросы никогда не решались на уровне ТКГ. То есть, что касается того же обмена пленными, да, и тем более там прекращения огня, вот эти все моменты, они решались на уровне встречи в нормандском формате, встречи или, возможно, там, глав администрации, когда Ермак с Козаком там встречался отдельно. То есть, на более высоком уровне. ТКГ не решает таких вопросов, никогда не решит. Однако же мы не можем, ну, как бы не встречаться в этом формате, да, поэтому... Там решаются вопросы в основном такого характера, я бы сказал, бытового, да, то есть, например, открытие КПВВ, то есть согласование их действий, хотя это тоже очень сложная история, потому что постоянно срывает именно, опять же, там, российская сторона. Я, кстати, не знаю зачем, вот я абсолютно не могу это объяснить. Казалось бы, им выгодно, чтобы КПВВ работали, потому что их же люди ездят сюда за пенсиями. То есть, не наши люди ездят туда и оттуда там вымывают деньги, а наоборот, жители ОРДО приезжают сюда за пенсиями, там, каким-то образом, да, то есть, это позволяет им снизить социальную напряженность, и опять же там значительную часть средств как бы из Украины аккумулировать туда, в эту экономику этих районов. Но они сами же перекрыли людям движение сюда, на подконтрольную территорию. Это необъяснимо. И вот опять же Украина уже годами добивается открытия двух КПВВ на Луганщине, потому что в Донецкой области есть 4 КПВВ, а в Луганской есть одно в станице Луганской, и он пешеходный. То есть, там только пешеходный мост, машины не ездят. И Украина давно уже настаивала на том, чтобы открыть 2 автомобильных перехода. Это Золотое и Счастье. Счастье построили, вот только что открыли, а Золотое построили 2 года назад еще. То есть, она там все было готово, был с нашей стороны построен КПВВ, и он с нашей стороны, в принципе, был открыт. То есть, хочешь, проходи, только тебя дальше не пустят. И... Вот эта сторона ЛДНР, она тупо вот их специально не открывает. Просто вот по каким-то вот последний раз, когда договорились с ними открыть, они опять сорвали. Вот опять же, они просто тупо издеваются над людьми. Я не знаю, зачем они это делают. Вот честное слово, понятия не имею. Я даже не вижу в этом логики. Просто вот они как бы сами же просто вот такое ощущение, что троллят и глумятся над теми людьми, которые живут у них на их территории, которая им подконтрольна.
То есть, открытие КПВВ, это, например, может быть предметом переговоров в трехсторонней контактной группе. А о чем еще?
Ну, какие-то ситуативные договоренности по прекращению огня, например, когда там нужно починить линию электропередач, которая рядом находится, там перебила ее, да, или когда договаривались тушить пожары самолета, чтобы дали, ну, как бы не сбивали самолеты, когда у нас горели леса, да, то есть мы тоже договаривались. По разминированию, то есть какие-то отдельные гуманитарные вопросы, возможно, решаются, но я же говорю, это вот такое.
А местные выборы не обсуждаются разве? Проведение местных выборов на временно оккупированной территории, это не в ведении ТКГ находится этот вопрос?
Да, но как вам сказать? Смотрите, это часть Минских соглашений. То есть, это не мы никто не обсуждает отдельно местные выборы, потому что все понимают, что это невозможно. То есть, местные выборы – это часть вот этого плана по реинтеграции. Для того, чтобы они состоялись, нужно же выполнить ряд предварительных условий. То есть, какие могут быть местные выборы в нынешней ситуации? Да никакие. То есть, конечно, для того, чтобы были выборы, нужно, во-первых, хотя бы по минимуму, да, допустить туда украинские партии, украинских кандидатов. То есть, допустить равные условия для всех, для участия в местных выборах. Второй момент. Нужно допустить журналистов, прессу, включить телеканалы, опять же, чтобы имели возможности все равные возможности для агитации. Третье. Нужно допустить избирателей. То есть, вот этих больше миллиона человек, которых они выгнали фактически, да, выжили с той территории, людей, которых они там называют неправильными дончанами и луганчанами только за то, что эти люди не хотели образования вот этого гетто на месте Луганской и Донецкой, хотели оставаться в составе Украины. Вот оттуда изгнали около миллиона жителей. И важно, чтобы эти жители хотя бы имели возможность приехать и проголосовать. Не вернуться, может быть, да, пускай там постоянно, но хотя бы проголосовать. Для этого, опять же, мы тут подходим к вопросу тех же КПВВ, да, то есть они тогда, какой их в них смысл, да. Второй момент, вот люди, которые схвачены там и арестованы, сидят на подвалах за сотрудничество с СБУ. То есть, как, ну, о каких мы можем говорить выборах, если за фактически, как они говорят, вы работаете на Украину, там вы там шпион, да, вы диверсант, и они сажают за это людей. Так вы же себя называете территорией Украины, ну, как бы отдельными районами Украины. То есть, как вы можете одновременно считаться Украиной и людей судить, там, мучить, да, сажать на подвал за то, что они считают тоже себя украинцами и как бы считают Украину своей страной. Понимаете? Ну, абсурд. И как бы вот пока вот эти хотя бы предварительные условия не будут выполнены, мы не можем говорить ни о каких выборах там. А естественно, вы понимаете, что они близко на это не согласны. То есть, тут не то, что не идет речь о конкурентных выборах, на которые будут допущены украинские партии. Они же даже своих не допускают. То есть, если посмотреть на вот эти, ну, псевдовыборы, которые проходят у них, то они же там, например, вот последние выборы, которые у них были, это, ну, выборы, да, в кавычках я говорю, когда назначали Пушилина. Ну, то есть, это была некая процедура назначения Пушилина, которую замаскировали под выборы. И они же не допустили, там хотели Губарев, Ходаковский участвовать. То есть, их же представители той же структуры ДНР, просто как бы, ну, другие конкуренты. И они их всех там, Губарева этого выжили, выкинули, он там где-то в России сейчас живет. Ходаковского там прессовали, он в итоге не стал участвовать. Там этот еще Пургин есть, который тоже все бегает со своей партией, хочет зарегистрировать его везде, там пинками посылают. Как бы это человек, который вообще придумывал эту Донецкую республику, а сейчас он там, они его там как собаку пинают, как бы насмехаются над ним. То есть, вот в чем ситуация. О каких мы можем говорить там выборах, если они своих гнобят, как бы, да, тех людей, которые стояли у истоков этой организации. А как мы можем говорить там про выборы, если они, ну, как бы, у них просто это, как бы, какая-то процедура назначения тех людей, которые подконтрольны Кремлю.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Денис Казанский, журналіст, писатель, представитель України в трьохсторонній контактній групі. Скажи мені, пожалуйста, ну ведь обсуждаются же еще, например, такие для очень многих людей жизненно важные вопросы, как освобождение временно удерживаемых лиц, как обмен пленными. Что с этим сейчас? На какой стадии эти переговоры?
К сожалению, это тоже тот вопрос, который не решается на уровне ТКГ. То есть, никогда еще не удалось договориться об освобождении людей на уровне ТКГ, опять же, по очень простой причине. То есть, вот эти люди, которые там, они ничего абсолютно не решают. Вопрос обмена пленными – это политический инструмент давления на Украину, который использует Российская Федерация. Он для нее очень важен, поэтому это все делается с высочайшей санкцией Москвы, Кремля и так далее. По-другому обменов не бывает. Соответственно, на данный момент они блокируют обмен, потому что они нам выдвигают различные условия политического характера, и обмен они готовы провести только в обмен на наши политические уступки. То есть, сам обмен они воспринимают не как обмен наших людей на своих.
Людей, да.
Да, они воспринимают это как услугу Украине. То есть, они понимают так, что для нас наши пленные ценны, а для них-то это мусор, как бы. Поэтому им на своих людей вообще плевать. Они тут могут хоть умереть, хоть их тут расстреляют. Им вообще абсолютно все равно, что здесь с ними будет. Они понимают обмен как предмет торга. То есть, если Украина сделает то, то они согласятся на то, чтобы поменять своих людей на наших людей. Они понимают, что у нас с нашей стороны, да, вот есть какие-то персонали. Для нас важны эти люди. У нас здесь этих людей вспоминают, их называют поименно, мы знаем, кто там находится. С их стороны, я, например, даже не знаю, вот кто у них в плену здесь, потому что они ни одного человека не назовут. Когда сидел, например, наш Асеев, да, там, вся страна знала Асеева, да, то есть про него постоянно говорили коллеги-журналисты о том, что он арестован, что он сидит ни за что, что его там незаконно удерживают. И, ну, были акции, футболки с ним. С той стороны, мы не знаем вообще никого. То есть, это какие-то безымянные люди, они сами не знают их. Вот в чем дело. То есть, и они не знают, кто тут сидит, и им вообще наплевать. Вот в чем дело. Поэтому я беспокоюсь, что вот следующий обмен состоится вообще неизвестно когда, потому что на данный момент они не демонстрируют вообще никакой готовности к нему.
Ну, вот, допустим, встреча в трехсторонней контактной группе. С украинской стороны, например, есть повестка, типа, ребят, давайте, мол, в Луганской области откроем два КПВВ, там, давайте об этом говорить, давайте об этом. А из чего состоит повестка тех людей, которых Россия называет представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области?
Их повестка состоит, во-первых, чтобы отбивать как бы все наши вот эти претензии и предложения. То есть, открытие КПВ для них – это провокация. Вот у них есть свой такой словарик, да, который они постоянно используют. Там обмен людей, вот они, у них даже нету, они там даже списки не дают, да, вот кого им надо. То есть, вот они рассказывают, что там сказано в Минске всех на всех, давайте менять всех на всех, что это за списки. Ну, а всех на всех это ни о чем, понимаете? То есть, что такое? Ну, это абстракция. То есть, они могут там называют куда-то тысячу человек, которых там половина никто вообще не видел в глаза, то есть, их не существует в природе. То есть, как бы вот такое вот затягивание. А второй момент, это вот их как бы до этого вот они несколько месяцев рассказывали, что вообще не будут вести никакие переговоры, пока Верховная Рада не отменит свое постановление о местных выборах. То есть, несколько месяцев они нам морочили голову вот этим, хотя это не имело никакого отношения, это постановление к ОРДЛО, оно касалось только подконтрольных территорий. Сейчас местные выборы прошли, вот эта вот вся история, она утратила сенс, да, то есть, как бы, ну, все, Верховная Рада не может отменить постановление, потому что оно утратило свою силу. Теперь они троллят нас вот этой вот дорожной картой, то есть, они посмотрели наш план урегулирования вот этих план совместных шагов, говорят, он не подходит, и нам предлагают свою какую-то дорожную карту, ну, а там, конечно, ад, трэш и...
У них же есть свой план.
Конечно,
а
да.
А что
за план? Ну, это его даже нет смысла всерьез обсуждать, потому что это серии, там, дайте нам широкую автономию, заплатите нам за все, как бы мы тут будем делать, что хотим, как бы, и, может быть, за это в ответ мы соизволим называться какими-то отдельными районами Украины, то есть... В общем, такое.
Скажи мне, пожалуйста, если нет никакого понимания, да, между сторонами, как удается решать вот эти точечные вопросы? Удается ли действительно... Мы же, ну, мы знаем, что удается, что время от времени бывает освобождение, что время от времени...
Освобождение – это нормандский формат.
И разрешили, и самолеты допустили летать, не стали их сбивать. То есть, на какой-то компромисс они все-таки готовы идти. Это с чем связано? С тем, что они какие-то свои интересы из этого извлекают? Или, может быть, не... предположу, в них внезапно просыпается какой-то человеколюбие.
Да нет, я думаю, ну, во-первых, да, что касается обмена, это нормандский формат. Я думаю, это все были политические ходы. То есть, когда поменялась власть в Украине, пришла команда Зеленского, очевидно, что россияне как бы шли на уступки, видимо, рассчитывая, что таким образом они как бы перезагрузят отношения, да, и Украина пойдет на какие-то их условия. То есть, мы уступим вам, например, отдадим Сенцова, вы там в ответ как-то будете легализовывать эти ЛДНР, да. Ну, вот россияне не могут никак понять, причем как их... кремлевские руководители, так и какие-то патриоты там низового уровня, я их читаю там периодически, да, они вот не могут взять в толк, что вот в Украине есть большинство людей, которые себя считают действительно украинцами, они никогда не пойдут на эти условия, да, никогда. То есть, ну, то, что предлагает Россия. То есть, Россия предлагает нам поторговать своим суверенитетом, передать часть украинского суверенитета Российской Федерации, они думают, что да, в Украине ж типа там пророссийское население в основном, так это кучка националистов, которая там мутит воду. А в основном-то украинцы согласны, и сейчас мы все это как бы и провернем, и Украина станет еще одной Белоруссией, да? То есть, вот они реально воспринимают Украину как вторую Беларусь, и они не понимают, почему, блин, это не работает, почему все их предложения, как бы, которые должны как бы превратить Украину во вторую Беларусь, почему все это не срабатывает. То есть, они искренне не могут этого понять. И вот я так понимаю, что вот эти моменты с обменом, они тоже были какой-то попыткой типа поторговаться с Украиной, и сблизить Украину, приблизить ее, сделать более сговорчивой. И вот кинули эту кость, да, в виде там обмена пленных. С другой стороны, когда проводился тот обмен пленных, действительно, в Украине были в плену еще и люди важные для России. Тот же Вышинский, да, также, да, его фамилия, по-моему. И был Цемах, который, опять же, считался важным свидетелем по сбитому Боингу. Вот. А что касается сейчас, видимо, для них просто не осталось ценных людей в украинском плену, и поэтому они как бы не хотят, на данный момент не видят смысла этот обмен проводить. Что касается, как ты говоришь, там мелких моментов с самолетами и так далее, да. Поэтому удается договориться, но это, да, это касается какого-то вот прифронтового взаимодействия, потому что они понимают, что, ну, если они нам не разрешат, да, то и, соответственно, Украина не разрешит в такой же ситуации там им, да, что-то как бы где-то как-то действовать. Кроме того, ну, опять же, они же все-таки заботятся как-то, наверное, о своем имидже. Им же невыгодно показывать себя злодеями, которые говорят, а, у вас лесные пожары, и пусть горит, мы не разрешим вам тушить. Нет, они пытаются продемонстрировать, что, мол, они там тоже как бы человечные люди. Но я думаю, что ими не движет какое-то желание помочь Украине, ими движет желание там попиариться больше для себя.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Интересная на самом деле история происходит. Особенно, как мне кажется, она должна быть интересна для жителей прифронтовых районов Донецкой и Луганской областей. Много лет часть украинской территории оккупирована российскими наемниками, российскими регулярными силами. В общем, и это очевидно для всех, может быть, кроме там, не знаю, совсем людей, не понимающих, в каком мире мы живем. И тем не менее, есть очень большая поддержка в прифронтовых районах у пророссийских сил. Как это можно объяснить? Почему люди готовы поддерживать те силы, которые, ну, во многом-то стоят за агрессией Кремля на территории Украины?
Да, понимаете, это такая тяжелая и долгая тема, что ее вряд ли я сейчас вам раскрою, да, в формате там оставшихся 10 минут.
Есть целая книга, как Украина теряла Донбасс, опять же.
Вот, ну, она у нас лежит.
Да, поэтому сейчас будем вот из нее получать краткое изложение.
Да, совершенно верно. Вот я целую книгу вместе с луганской журналисткой Мариной Воротынцевой написал на эту тему. То есть, мы пытались анализировать почему так происходит, да? И вот эта книга – это попытка анализа. Я не уверен, что мы на 100% прям ответили на этот вопрос и раскрыли эту тему, но, по крайней мере, мы попытались это сделать. Я думаю, что если вот в совсем таких общих-общих чертах говорить о том, почему так произошло, я могу это сформулировать как Украина, украинское государство, понимая, что есть на Востоке проблемный регион с потенциально опасной ситуацией, который может как бы стать объектом либо агрессии, либо же там могут зародиться какие-то вот деструктивные антиукраинские силы. Украина с этим регионом не работала и не купировала эту угрозу. То есть, ее пустили на самотек, этот регион отдали на откуп вот этим вот местным мафиозным кланам, местным каким-то вот этим олигархическим таким объединением, которые делали там, творили, что хотели, превратили Донбасс фактически в государство в государстве. То есть, он стал таким государством в государстве задолго до образования непосредственно там ЛНР и ДНР, да. И вот, вот это бездействие Украины, нежелание работать с этими проблемами, нежелание их признавать, в конце концов, привело к тому, что мы получили.
Ну, одновременно эта история, она же даже не в 91-м году, наверное, началась. Я, например, родился в Крыму, но, как и многие крымчане, я был из семьи переселенцев. У меня родители переехали из Владивостока за полгода до моего рождения в Симферополь. И я помню, что в Крыму всегда была вот память о советских временах, как о эдаком золотом веке существования региона, когда самый востребованный курорт, куча предприятий легкой промышленности. И в 91-м году, начиная с 91-го года, вот эта вот ностальгия о собственном золотом веке существования, пришедшая на условные 80-е годы, она заставляла людей раз за разом на избирательных участках голосовать за такую вот, за тех, кто торгует ностальгией. На Донбассе, насколько я понимаю, было нечто похожее?
Да, я думаю, в гораздо больших масштабах. Дело в том, что в Крым, я отчасти даже не могу понять эту ностальгию именно в Крыму, потому что в Крыму-то никто не мешал развиваться. Ну, там люди чем зарабатывали? Курортом, сдачей в наем жилья, торговлей какой-то. То есть, наоборот, в Советском Союзе они не могли это делать так свободно, как уже в рыночные времена. Поэтому тут, как говорится, грех жаловаться. Если кто с головой и с руками, я думаю, тот, во-первых, у себя там строил, пристраивал к своей лачуге дополнительные комнаты, там, чтобы их сдавать. Кто-то там чурчхелу делал дома, там выносил продавать, там пахлаву и так далее. То есть, там крутись как хочешь, заработаешь. Донбасс в этом отношении гораздо более печальный пример, потому что Донбасс состоял из моногородов, моногородков, монопоселков, которые изначально строились вокруг шахт или каких-то производств, которые шахты обслуживают, там ремонтно-механических заводов, например, и так далее. И когда уголь истощился и как бы потеряла смысл добыча угля на целом ряде шахт, потерял смысл и существование этих поселков. Есть масса городов, там, таких как, например, Зоринск, Украинск, это город одной шахты, да, и как бы вот он был построен там когда-то там в 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годах, например, да. И вот шахта закрывается, и все. И больше ничего нет. И никакого смысла существования в этом городе нет. И нет моря, где можно, там, да, куда приедут туристы, можно продавать пахлаву. Нет ничего. Это просто степь и коробки, да, какие-то хрущевки в степи. И когда разваливается шахта, разваливается все. Социалка перестает подаваться нормально, вода, то есть, как бы отопление перестает нормально работать, котельная. То есть, все, умирает вот этот поселок, он лишается всякого смысла, и ему остается только вымирать и разлагаться. Да? И если, например, в европейских странах, где происходили похожие процессы, существовали программы, да, для трансформации таких регионов, для трудоустройства людей, которые потеряли работу и так далее, то в Украине все это происходило максимально, так сказать, хищнически. Да, вот, то есть, государство просто бросило это все на самотек. Шахты, когда они закрывались, они не закрывались по правилам, да, по какой-то процедуре, они, по сути, бросались на разграбление. То есть, приходили, все сносили, заливали бетоном стволы, зачастую с каким-то даже там шахтным оборудованием, с дорогостоящими насосами, металл оставался там, да, под землей, все. Либо же это все грабилось местными, опять же, там, теми же группировками криминальными и так далее, распиливалось на металл. То есть, это все происходит абсолютно варварским образом, да, и поэтому население озлобилось. Население в этой среде, да, крайне депрессивной, там ничего, кроме злобы, ненависти к ко всему вокруг, да, к государству, к властям, к окружающему миру, там ничего не могло больше возникнуть. Потому что реально там очень мало возможностей, что, когда живешь в депрессивном вымирающем городе, очень мало возможностей для развития, ну, кроме того, чтобы уехать, да. Поэтому, конечно, там всячески деструктивные идеи, такие как вот этот вот советский коммунизм, какой-то там ностальгия по совку, какой-то русский фашизм самого низкого такого черносотенного пошиба, да. Вот кроме таких идей там ничего и не могло возникнуть. Поэтому понятно, почему на Донбассе вот эта ностальгия, она, конечно же, выражалась в гораздо больших масштабах по Советскому Союзу, потому что тогда, грубо говоря, там все работало, а потом все перестало работать. И люди вот этот гнев свой, что перестало работать, да, они этот гнев обернули против Украины, потому что у них ассоциировалось с тем, что закончился Союз, образовалась независимая Украина, и все перестало работать. Они не думали, не анализировали, почему. Они не анализировали, что, например, и в России тоже перестало работать. То есть, проблема в том, что социализм обанкротился. Проблема в том, что советский строй оказался не способен жить, он разрушился сам по себе, да, а потом еще и как бы разрушилась экономика и в Украине, и в России, вот эта постсоветская трансформация. Но люди почему-то считали, что в России рай, а вот в Украине все разваливается, вымирает, в Украине какие-то дебилы у власти, а в России там, значит, светоч правит, который Россию поднимает с колен. Хотя это абсолютно не так. На примере того же российского Донбасса в Ростовской области мы видели, что там тоже все шахты закрылись.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Це двійні стандарти. Юрій Мацарський, Павел Казарін. Вместе з нами наш колега, журналіст, писатель Денис Казанский, автор книги «Как Украина теряла Донбасс», которая вышла совсем недавно в соавторстве с Мариной Воротынцевой. Мы как раз и говорим, как Украина теряла Донбасс. Ты описывал, почему были жители региона столь уязвимы перед лицом торговцев ностальгией, перед лицом российской пропаганды, потому что это была память по условному некому золотому веку советского существования, когда все работало, а потом в сознание этих людей пришла некая непонятная Украина и пригвоздила их трезубцем к социальному дну. А почему проукраинские партии не шли на Донбасс, и могли ли они прорвать вот эту вот глухую оборону просоветской ностальгии?
Ой, тяжелый вопрос, которым я многократно задавался. Думаю, что вообще наверняка могли. Понимаете, просто ситуация какая? В Украине же все делается, ну вот особенно в политике, да, исходя из каких-то прагматичных соображений. То есть, вот у тебя есть какой-то бюджет, и ты должен этот бюджет потратить, чтобы получить максимальное количество голосов. Люди, которые тратили эти бюджеты, они понимали, что им гораздо выгоднее тратить этот бюджет в тех регионах, где изначально есть какая-то лояльность и поддержка проукраинских сил, чем тратить их в тяжелом, трудном, сложном Донбассе, где нужно людей переубеждать и так далее. Поэтому все шли по пути наименьшего сопротивления. Если бы в Украине были настоящие партии, которые, знаете, по классике, то есть создаются снизу, имеют какую-то идеологию в основе и как бы работают на эту идеологию, то есть системно, годами, возможно, это бы выглядело по-другому. Но украинская политика, она сама по себе несовершенна, у нас практически нет партий, у нас есть политические проекты. Когда под выборы сколачивается какой-то условный народный фронт, получает 20%, а потом он растворяется. То есть вот это ярчайший, наверное, пример. Да? Была проукраинская патриотическая партия с узнаваемыми политиками, которая юзала все там такие украинские, проевропейские нарративы, а потом она испарилась просто, вот ее не стало. Да, у нее ни одной организации не появилось там в областях, в регионах. То есть, никакого партстроительства, абсолютно виртуальная структура. Или сейчас вот ярчайший пример «Слуга народа». Да, то есть, они выиграли выборы, когда партия там несколько месяцев существовала. Набрали просто людей там с улицы, понабирали. Да. И вот сейчас мы видели вот их выступление на местных выборах. В ряде регионов у них не было даже местных организаций. Они за эти годы не создали местных ячеек. Там, да, вот за этот год, который у них там был после тех выборов. То есть, вот так вот выглядят наши партии. Поэтому я вот, опять же, когда произошла вот эта ситуация с выборами в парламент в прошлом году, я увидел на Донбассе шанс вырваться, например, из этой кабалы пророссийских сил, когда «Слуга народа», которая, несмотря ни на что, да, как бы ее там ни критиковали, эта партия декларирует европейский путь Украины и декларирует, что Россия агрессор, Россия враг и так далее. Может, не так, конечно, настойчиво, как это делает, там, например, Порошенко, но, тем не менее, они тоже это делают. Да? И вот эта партия на Донбассе получила там по 25-30% местами. То есть, это говорит о чем? Это говорит о том, что какого-то, ну, вот этого критичного какого-то украинофобского там количества людей на Донбассе, его нет. То есть люди там вполне готовы голосовать за проукраинские партии, если они верят, что эта партия действительно что-то сделает. Вот Зеленскому поверили, но они, к сожалению, этот шанс упустили. И мы на этих выборах местных мы уже видели разгром. Например, в Луганской области «Слуга народа» не создал местные ячейки, и там партия получила просто нулевой результат.
И вот как раз собрали урожай, лучший урожай голосов собрали пророссийские партии на последних местных выборах.
Ну, смотрите, я бы сказал немножко не так. Пророссийские и вот партии, которые, они, их, наверное, нельзя назвать пророссийскими, они больше такие феодального типа. То есть, у нас на местных выборах мы видели такое явление, когда вот местные вот эти феодалы, князьки, как их называют, да, какие-то влиятельные политики на местах, они под себя создавали партию одного города, можно сказать, которые там назывались типа там «Наш Краматорск», да, какой-нибудь, ну, как бы, или там команда, и, ну, это не только на Востоке, кстати, происходило, и на Западной Украине то же самое было, да, например, там в Черновцах есть там команда «Михаил», то есть именные партии, либо партии по названию города. И вот эти партии, они создаются, они могут использовать пророссийский нарратив, если они действуют на востоке Украины, да. Но при этом они не являются там явно прокремлевскими, это просто партия одного отдельно взятого актера, который преследует свои корыстные интересы. В Луганской области, например, есть, ну и Донецкая там местами, партия «Наш край», которая, в принципе, тоже состоит из бывших регионалов. Но ее лидеры, например, они не ездят в Москву, в Кремль на встречи с Путиным. А вот лидеры ОПЗЖ ездят. Поэтому я бы назвал, что явно там прокремлевский проект, это у нас ОПЗЖ, и можно там считать их сателлитом партию Шария, потому что они там открыто уже, по-моему, даже не скрывают своих теплых взаимоотношений, Шария пиарят на всех каналах Медведчука. Вот. А вот, вот эти мелкие всевозможные партии, которые там попроходили на местах, они, да, зачастую могли говорить там, там «Ура, победа, наши деды воевали», вот эти все советские моменты использовать, да, но при этом они не являются там явно пророссийскими, и они не интересы России там, как бы, да, на местах они не отстаивают.
Ну, например, примеры местных партий, но которые более европоцентричные, наподобие, там, не знаю, «Сила людей», как в Мариуполе и так далее. То есть, это скорее исключение, оно может перерасти и стать правилом?
Я уверен, что да. Вот, опять же, я в своей книге частично, да, продвигаю эту мысль. Я считаю, что на Донбассе, понимая проблемы этого региона, нужно просто очень плотно и сильно работать. Почему «Сила людей» проходит в Мариуполе, таком тяжелом, сложном городе? Почему «Сила людей» проходит в Кривом Роге? Да потому что там просто есть на местах реально команда энтузиастов, которая пашет. Они работают. Причем не имея для этого практически там серьезных финансовых ресурсов. Если бы у них еще были финансы, если бы они еще там имели такие возможности, которые имеет, скажем, та же там ОПЗЖ, да хотя бы «Слуга народа», у них бы были совсем другие результаты. Так вот, в этом и, наверное, заключается, и, да, точнее, должна была бы заключаться стратегия Украины по отношению к вот этим регионам в поддержке вот таких вот местных элит, которые ориентированы на Украину, да, на западный вектор развития, проевропейский, поддержки местных каких-то команд, активистов, политиков, то есть, понимаете, но я зачастую вижу, что вот мы делаем, например, серию репортажей про малый бизнес на Донбассе. И там, как под копирку, такие сюжеты. Местный предприниматель, у него там, он начинал, у него там было в кармане $1000, он начал что-то там делать, а потом понял, что денег не хватает, обратился, получил грант либо от ПРООН, либо USAID, то есть какой-то западный фонд. И западный фонд дал грант, и человек развернулся, купил оборудование и начинает там как бы какой-то бизнес делать, то есть уже серьезное производство. Но я не знаю ни одного как бы сюжета, чтобы вот украинское государство дало грант, да, и как бы развивало вот такие, такой малый бизнес, да. А ведь на самом деле это единственный, наверное, путь, как можно вот эти депрессивные города вывести из депрессии. То есть, должен быть целый комплекс мер экономических, политических, по поддержке людей в этом регионе, которые не смотрят в сторону России, не смотрят в сторону вот этих регионалов, там, не являются представителями мафии. Можно было воспитать, если бы у Украины стояла такая задача, украинских властей, вот какую-то молодую поросль людей, новые элиты местные, да, которые были бы, имели бы свои, вот, свое дело, да, но при этом не смотрели бы на Россию, да, которые были бы, придерживались бы проукраинских взглядов. Это действительно работа. Это тяжелая работа, потому что, да, мы понимаем, во Львове это само все развивается, а в Донбассе такого не будет, понимаете? Ну, не бывает чудес. Вот нужно было работать, и у Украины было там 20 лет до 2014 года, да, потерянных лет, когда не, эта работа не была сделана, в результате мы получали вот этих вот толпы людей, которые выходили блокировать украинскую технику и кричали «Путин, приди», да. И сейчас самое печальное, самое трагическое, логично, что и сейчас, после того, как уже как бы, да, Украина освободила часть Донбасса от этих бандформирований, стабилизировалась линия фронта, на освобожденных территориях мы видим повторение этой истории. Повторение, то опять власть переходит в руки вот этим местным кланам, каким-то ворам, мафии и так далее.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Ми много сьогодні говорили о том, як ідуть переговори. Ми много говорили о том, як обстоять діла з політикою на подконтрольной Украине территории Донбасса. Что происходит сейчас на оккупированной территории? Что там? Там же и паспорта раздавали, и какую-то интеграцию глубокую с Россией обещали. И деньги, насколько мы вот знаем, недавно нам рассказывали знающие люди, КАМАЗами ввозятся туда из России, раздаются в виде там пенсии, зарплаты и так далее. Что происходит?
Ну, происходит, если так говорить вкратце, происходит постепенная деградация и вымирание этой территории. Потому что, несмотря на то, что Россия действительно эту территорию содержит, а по-другому нельзя, потому что эта территория не жизнеспособна, она не может функционировать самостоятельно, там, обеспечивать себя своими деньгами, там ничего не работает, кроме там остатков угольной промышленности и металлургии, которые там процентов на 30, наверное, от довоенных мощностей сейчас функционируют. Дело в том, что даже несмотря на всю эту помощь, на содержание со стороны России, все равно этого содержания не хватает. То есть, Россия дает там ровно столько денег, чтобы избежать социального взрыва. То есть, большего нет. Но это объясняется, наверное, тем, что и у России, и у самой сейчас особо денег нет на своих граждан, да? То есть, они вынуждены поддерживать эту историю. Наверное, в формате России, в масштабах, это не такие уж и большие деньги. Но, тем не менее, тоже как бы никто у себя не будет лишнее забирать, да, чтобы не отдать непонятно кому. Поэтому они действительно возят им, там получают пенсии. Да, люди вот местные, они могут оформить вот эту пенсию в рублях, ДНРовскую, ЛНРовскую. Но она меньше украинской пенсии. А, например, вот эти военные, наверное, это основная статья содержания. Вот эти боевики, да, они получают зарплаты там, по-моему, сейчас от 16 тысяч рублей и выше. Ну, опять же, как бы по местным меркам 16 тысяч рублей – это ого-го. Но дело в том, что если перевести это просто в гривны, мы увидим, что это там в районе, там, наверное, 5,5, там что-то такое, да. То есть, это чуть больше украинской минимальной зарплаты. И за эти деньги они там гниют в окопах, фактически там рискуют жизнью и так далее. А если говорить о шахтерах, металлургах, о людях мирных профессий, то там просто катастрофа. То есть, этих людей Россия не содержит за счет бюджета. Все шахты, заводы, самые лучшие работающие, они отдали в пользование Курченко. Ну, сейчас туда заходят и другие представители семьи Януковича, там Арбузов немного светанулся, и Саша Янукович там через своих людей. То есть, и, естественно, эти люди, ну, я думаю, все понимают, кто это, да, то есть, эти люди по своему складу, это такие вот, ну, абсолютно мародерского типа, такие циничные, скажем так, представители, которые просто их цель урвать, да, максимально урвать, понимая, что там не действуют никакие законы, никаких прав нет у людей, они понимают, что они могут эту рабочую силу абсолютно как угодно эксплуатировать. И они этим занимаются. То есть, что происходит? Зарплата платится с задержкой месяцев 3. При этом, опять же, как они хитро поступают, то есть, когда 3 месяца задержка, это не значит, что 3 месяца нет денег. Они платят как? Они платят раз в неделю, например, 20%. То есть, людей деньги какие-то постоянно приходят. Этого хватает, чтобы пойти купить хлеба, там, какой-то еды. Ну, то есть, как бы не умереть с голоду. Но вот такой график, он постоянно приводит к тому, что задолженность накапливается. То есть, если платить по 20% там каждую неделю, то у тебя там за месяц получается пол зарплаты, да? То есть, как бы, ну не целое. И вот сейчас там выплачивают зарплату на шахтах и на заводах еще июль закрывают, там, август. Хотя уже там середина ноября, уже дело к декабрю идет, да? И как бы, но при этом у людей что-то, какие-то деньги есть, поэтому вот люди не готовы на отчаянные меры, да, выходить, бросаться под танки, люди не готовы. И вот это вот состояние загнивания и развала, оно там вот доминирует абсолютно везде. Это четко видно по всем публикациям в соцсетях, где даже лояльные, уже, ну, скажем так, представители той же там ЛДНР, они это, критикуют эту ситуацию, они говорят, потому что ее уже невозможно скрывать. Ну, а говоря о предприятиях, опять же, я думаю, что вся эта промышленность, она вымрет в ближайшие годы. Почему? Потому что вот и угольная автомобильная промышленность и металлургия, она требует колоссальных инвестиций, постоянных вложений, потому что там изнашивается оборудование, изнашиваются механизмы, особенно металлургия. Там вот Ахметов, там как бы его не ругали, или там вот Индустриальный союз Донбасса, который владел Алчевским металлокомбинатом, они вкладывали в них все-таки деньги. То есть Индустриальный союз вложил больше миллиарда долларов, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, по-моему, в АМК. Они строили конвертерный цех там буквально с нуля. Ну, то есть там реально были вложения. На Инакиевский завод, там на заводы Метинвеста покупались установки непрерывного литья заготовок, там сименсовское оборудование и так далее. Сейчас это все горит, уничтожается. То есть вот эта установка непрерывного литья пару лет назад сгорела в Инакиево. То есть ее просто сожгли, потому что работают бараны, и вот эти вот как бы самые лучшие специалисты, естественно, сразу уехали, и поэтому они просто не могут это эксплуатировать. Новое оборудование не завести туда. Инженеров, наладчиков с того же Сименса туда не завести. То есть, это катастрофа. На самом деле, она оттянута во времени, но оно все умрет. Нет выхода. В украденное предприятие, а по факту сейчас они украденные, никто не будет вкладываться. То есть, тот же Курченко просто выжимает из них все, что в них осталось, а дальше их просто кинут, там, закроют, они заржавеют и скажут, это все бандеровцы и фашисты виноваты, и как бы вот они убили ваше производство. Ну, так и будет.
Тогда уже даже и половину зарплаты не смогут платить, тогда уже будет настоящий социальный взрыв, или некому уже будет взрываться?
Вот непонятно. Вот мы не знаем, как это все пройдет, но вот смотрите, опять же, то, что там происходит, это колоссальный социальный эксперимент. Это социальный эксперимент, который нам показывает, на самом деле, насколько человек может терпеть. Вот, казалось бы, если бы мне там кто-то сказал там, 6-7 лет назад, что можно там, жителям Донбасса взять и понизить зарплату в 3 раза и платить ее там, задержкой в 3 месяца, я бы сказал, да вы что, тут такое начнется. А сейчас мы видим, что люди на это согласятся. То есть, если резать солями по одному вот этому, тактика солями, да, знаете, есть такое выражение, если резать солями по маленькому кусочку, то никто как бы не заметит этого, да. То есть, не будет такой резкой, жесткой реакции. Вот там это происходит. И если вот этот процесс умирания, он будет растянут во времени, то, возможно, ничего и не будет, потому что сейчас что происходит? Выдавливание населения. То есть, люди оттуда бегут. Кто едет в Украину, кто в Россию, все понимают, что ну, там нет будущего, нет жизни, это бесполезно, то есть, остаются либо там люди старшего возраста, пенсионеры, кто имеет больных родственников, там, кто не может уехать, да. Но так или иначе, все равно вот этот процесс вымывания населения продолжается. С заводов, вот по ситуации там на лето, на сентябрь, это то, что, опять же, публиковалось, увольняется там с металлургических по 100 человек в месяц, по-моему, или в неделю. Что какие-то колоссальные цифры были. Кажется, наверное, в месяц. В общем, ну и представьте, то есть, если вот оно будет так длиться и будет увольняться, то там постепенно просто, ну, как бы они дойдут до того, что там останется там 800 человек, они будут работать там в 3 оставшихся цехах. То есть, оно умрет медленно, не умрет сразу, когда всех выкинули на улицу, и люди там, обезумев, начинают носиться и все громить. Нет, они их выдавливают, выжимают постепенно, и все просто придет к тому, что там, как Приднестровье, когда-то же там тоже жило там 700 тысяч человек, а сейчас там осталось 300, да, к примеру. То вот и здесь будет такое же, останется там на весь Донбасс 1 000 000, может быть, да, хотя было там когда-то 5. И вот этот 1 000 000 там и будет догрызать то, что осталось, утилизировать эти предприятия, разбивать из них там арматуру, вытаскивать, сдавать и так далее. Как, в принципе, многие поселки жили после закрытия шахт, то есть они так и будут продолжать существовать.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського. На радио НВ.
Друзья, это «Двойные стандарты». Юрий Мацарский, Павел Казарин. Вместе с нами сегодня наш коллега, журналист, писатель Денис Казанский.
Еще раз на камеру давай покажем.
Да. «Как Украина теряла Донбасс». Книга, написанная в соавторстве. И мы вот сегодня есть возможность познакомиться с какими-то основными идеями этой книги. Я понимаю, что вопрос, который я задам, это вопрос, ну, явно ответ на который должен длиться не несколько минут. Но ты вот сегодня описывал, с одной стороны, ту социальную катастрофу, которая происходила на Донбассе, начиная с 90-х годов, и которая резко ускорилась, начиная с 2014 года и с момента российской оккупации и российского вторжения. Опять же, если представить, что каким-то образом, в силу самых разных сценариев, украинские флаги возвращаются в Донецк и в Луганск, то вот процедура реинтеграции региона, а самое главное, реинтеграции сознания тех людей, которые живут в этих регионах, насколько это вообще сложная задача?
Я думаю, что это сложная задача. Очень сложная и масштабная, которая, ну, скажем так, будет очень серьезным вызовом. И вот, ну, это опять же испытание. Вот знаете, есть такое мнение в Украине, его озвучивают уже, наверное, достаточно много людей, и с каждым годом все больше сторонников у этой, такого взгляда. А давайте вообще не будем возвращать, ну, зачем оно надо, там живут люди, которые в основном нас ненавидят, как бы нет смысла, ну, давайте согласимся, что это отрезанный кусок. Вот понимая даже где-то отчасти там, да, логику этих людей, понимая, почему они так думают, я все-таки хотел бы сказать, что вы видите, что ну, в современном мире государство оно может состояться только если оно на что-то претендует. Но если мы все время будем соглашаться с тем, что а вот там оторвали кусок, да и бог с ним, там какие-то не такие люди жили, да, там отрезали кусок, да и ладно, ну подумаешь, там не очень-то он и ценный, да, то мы как бы ну, придем к тому, что мы потеряем просто еще и другие территории. Если мы посмотрим на Турцию, которая не является мировой державой, она, по сути, является региональной державой, то мы сейчас видим, как турки везде, где только есть какая-то возможность, да, куда-то влезть, даже в соседнее государство, отстаивать свои интересы, турки везде это делают. То есть, они смотрят, есть Ливия, да, вот там есть какая-то возможность. Они влезают в Ливию, там защищают свои национальные интересы. Смотрят, есть Сирия, влезают в Сирию. Сейчас Карабах, то же самое, да, с Азербайджаном скооперировались, чтобы помочь Азербайджану там отвоевать часть территории. Как бы, то есть они даже смотрят на другие государства. А мы что, получается, будем свою территорию сдавать? Там, где мы по мировому праву являемся хозяевами, да? Ну, как мы можем отказаться? Нет, я считаю, что нужна экспансия, да? И нам в Украине не нужна экспансия в другие государства. Нам нужна экспансия хотя бы на нашей территории. Потому что, давайте говорить откровенно, в Украине существовали до 2014 года, да и сейчас продолжают существовать регионы, где фактически нет украинского государства. То есть, да, формально Украина там есть, там украинские паспорта, гривна ходит, украинские каналы вещают, но там нет государства, понимаете, вот в чем проблема. Там на месте может какой-то феодал править, устанавливать свои правила, и люди живут по правилам этого феодала, но не по правилам законодательства, конституции и так далее. Это серьезнейшая проблема. Поэтому, если мы говорим о том, вот надо ли возвращать, там, будет ли сложно возвращать, конечно, надо. Будет ли сложно? Будет очень сложно. Но в этом и заключается как бы задача, да, построить, дать этому региону какую-то новую жизнь, новые смыслы, вдохнуть жизнь в те города, которые уже, возможно, потеряли свою старую промышленность, потеряли как бы смысл существования. Я много, как до карантина, да, когда была возможность, я много путешествовал именно по Восточной Европе, у меня такой специальный проект, я его сделал, именно собирал информацию о том, как вот эти бывшие тоже страны соцлагеря трансформируют свою вот эту социалистическую экономику, как они находят варианты для развития своих городов, тех же шахтерских, где позакрывались шахты. И я как раз видел массу таких примеров. В той же Польше на месте старых производств делают индустриальные парки, заводят новых производителей. В той же Польше, например, старые какие-то шахты и заводы в той же Чехии, да, превращают в общественное пространство, музеи, где люди приезжают куда туристы. Они уже, эти старые производственные площадки служат абсолютно, скажем так, новому предназначению. Да? То есть, у нас на всю Украину нет ни одного нормального промышленного музея. Хотя у нас есть огромное наследие, там, например, то же самое советское промышленное, которое представляет огромный интерес для туристов со всего мира. Да? Я уверен, что если бы в том же Лисичанске там не крушили старые заводы, а сохраняли их и превращали их тоже в общественное пространство, мы могли бы туда привлекать какой-то туристический поток. То есть, люди ездят не только сейчас смотреть замки. Люди ездят еще и смотреть на какое-то старое предприятие, возможно, да, если интересно взять. Вот был в Острове, в Чехии, там был старый металлургический завод. Он закрылся в конце 90-х, и они его превратили в такой комплекс. Там в доменной печи наверху можно залезть, там ресторан с видом на город. Ты сидишь наверху на домне и смотришь на город. В этом такой огромный газгольдер, да, был. Там сделали площадку, там концерты играют, выставочный центр, все. Открыли огромную пивоварню такую большую. Заходишь, там можно попить пиво. И, короче, они приспособили этот завод как угодно. То есть, по нему теперь люди гуляют, фоткаются, там миллионы фотографий в Инстаграм и все. А могли бы просто, как у нас, спилить, разнести, сдать на металл и до свидания. То есть, вот в этом-то и как бы смысл. Как можно давать вторую жизнь вот этим вот промышленным городам. Привлекать новую промышленность, а старую промышленность делать туристическими достопримечательностими.
Денис Казанский, журналист, писатель, автор книги «Как Украина теряла Донбасс», «Як Украина втрачала Донбасс», написанная в соавторстве.
Издана, насколько я понимаю, буквально пару недель назад.
Не пару недель назад, уже, наверное, больше месяца назад. Но, тем не менее, это сейчас мы уже печатаем второй тираж. У нас первый тираж разошелся.
Даже достаточно бодро. Только я две книжки купил.
Да, кстати, спасибо. И действительно, но я вижу, что эта тема актуальна. И мне очень странно, на самом деле, что просто до сих пор никто больше не написал на эту тему. Да, вот какой-то аналитики в Украине, казалось бы, учитывая, что война и такой вопрос, да, болезненный для всех, который очень много обсуждается, казалось бы, должна быть целая масса такой аналитики, да, что делать, почему это произошло, как этому противостоять, а ее нет, вот как-то так. Поэтому кроме нас пока никто не взялся за такую работу.
Друзья, если ищете ответы, то знаете, они есть, просто нужно знать, в каких книгах их искать.
Спасибо большое, Денис, на этом прощаемся, всего хорошего.
Берегите себя.
Подвійні стандарти.